эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск подкаста, который мы проведем вместе с мельбурнским гуннером Владом Минакером. Влад, приветствую вас.
Добрый день.
Я должен вам сказать, что вы знаете, я был в Англии на игре с Саутгемптоном, и, в общем, я остался в таком впечатлении, что на игры аутсайдеров тоже приятно ездить, если происходит неимоверный вынос. Я понимаю, что эта игра ни о чем не говорит, ничего не значит, но вот такое посещение стадиона, когда сплошные голы, когда можно даже поснимать было игру там, в ущерб просмотру, понимая, что интриги нет никакой, просто можно что-то заснять. Ну, то есть, какое-то вот такое расслабленное состояние, оно тоже, в общем, приятное. Хотя обычно я люблю, конечно, борьбу, напряжение, и выигрывать хочется у тех, кто активно сопротивляется. И я в эту эйфорию впал, на самом деле, против своей воли. И считал, что Монпелье будет вынесен на одной ноге. Тем более, что я понимал, что туда поедет основа, естественно. Но оказалось, что Монпелье на одной ноге вынести не удалось. Вот почему? Что вы думаете? Или вы считаете, что это нормально?
Ну,
вот такая игра с Монпелье.
Не то чтобы полностью нормально. Нельзя признать этот второй тайм за хорошую игру. Но я все же сказал бы, что я не ждал никакого выноса, потому что все-таки игры в гостях это совсем, особенно на уровне Лиги Чемпионов, это всегда какие-то сложности в себе таит. И кроме буквально грандов, как Реал Мадрид, Барселона, я вообще мало припоминаю таких выносов на таком высоком уровне.
Не, ну подождите, при чем тут Лига Чемпионов? Игра в гостях, да? Ну только что мы ездили в Ливерпуль, там, 10 дней до этого, и в общем вынесли их так, спокойно, без напряжения. Что, Монпелье настолько сильнее Ливерпуля?
Я думаю, что в перерыве, конечно, могло иметь место какой-то там недонастрой, потому что все-таки в первом тайме у меня не покидало чувство, что матч будет выигран.
Легко.
Без особых проблем.
Да.
И игроки тоже это почувствовали. И я не знаю, насколько болт, как тренер, мог достучаться до игроков. То есть он может быть грамотен тактически, как мы надеемся. И может работать с игроками там, в индивидуальном плане. Но в перерывах таких матчей, может быть, нужно такой подход слегка другой, именно менеджера подход, больше, чем тренера.
Ну, то есть психологическая встряска, да, нужна, что игра не выиграна, еще надо биться, не расслабляться, этого имеете в виду, да?
Именно это, да. И я считаю, что я, например, знал, что первые минут 10 второго тайма будет тяжело. Это как бы простая логика болельщика говорит, что команда выйдет у себя дома, полный стадион. Энергия у них была и в первом тайме, но, конечно, класса у них буквально 1-2 игрока с классом. И, конечно, ясно было, что во втором тайме они выйдут активно играть. И если бы мы отодвинули в этот момент игру от своих ворот и взяли бы ее под контроль, то они бы сдулись бы очень быстро. Но так как мы этого сделать не смогли, то у них появились пару моментов, и это дало им уверенность. И в итоге мы увидели обратное. Вместо того, чтобы взять под контроль, мы, наоборот, уже не могли зацепиться. И у меня тут не покидало чувство, где-то на 60-й минуте уже нужно было делать замену. Но тут, подумав, кого выпустить, я затруднялся.
А кого заменить?
Заменить нужно было, скорее всего, того же Жиру, которого и заменили в итоге. То есть нужно, я бы сказал, что нужно было вместо Жиру выпускать хорошего опорного полузащитника, защитного плана. И Жервиньо и Подольский...
Простите, кто? Назовите мне эту фамилию.
В данный момент я же говорю, что я знал, какой игрок должен выйти, но у нас такого... Да пусть тот же Фримпонг в пару матчей, как мы увидели когда-то, что он может, по крайней мере, в отборе что-то.
Может, да.
То есть нужно было перед защитниками поставить еще один заслон, и это не сыграло бы против атакующих действий тоже, потому что Жиру из игры выпадал в любом случае, а Подольски и Джервиньо этого хватило бы, чтобы поддерживать контратаки. Но у нас не было особенно кого выпустить на такого плана. Тот же Коклин тоже, в моем понятии, неплохой игрок. Уже в этом сезоне показал пару отрывков, но он совсем не... Но он атакующий игрок. Даже несмотря на то, что он вроде бы играет в опорной зоне, он, конечно, не тот игрок, который должен был выйти в этой ситуации.
А я, честно говоря, его не воспринимаю как атакующего. Я, наоборот, его воспринимаю как игрока такого оборонительного плана больше. Я даже не могу вспомнить каких-то разумных атакующих действий от него вообще. Нет, вообще, за сколько я его видел. Какое-то вот ощущение, что он может что-то, да, там обострить или куда-то дать там на ход хотя бы. Не на выход, ладно, на ход. Что-то у меня нет такого ощущения. Не, но то, что вы имеете в виду, например, Сонга бы выпустить, да, ну так, скажем. То Сонг бы во втором тайме помог бы нам?
У Сонга слишком горячая голова для вот... Нужен был как бы условно второй Артета.
Угу.
То есть тот, кто может больше поддержать мяч, помочь... Сон мог в такой ситуации выйти, получить желтую карточку в первые 5 минут и сразу оказаться бесполезным до конца игры в плане оборонительных действий. Тут нужен был просто кто-то, кто с опытом может добавить в полузащите немножко контроля.
Окей, ну хорошо, у нас нет же такого игрока, да? Из чего напрямую следует, что у нас, как бы так сказать, поаккуратнее. Плохая скамейка, сказал неаккуратно. Да?
В общем, да. То есть у нас не то, чтобы дыры в составе, но, конечно, недокомплект есть.
Недокомплект, да. Окей.
У нас есть позиции, которые довольно неплохо укреплены в плане резерва. Но, конечно, есть 2-3 позиции, которые абсолютно остались незаполненными. И, в принципе, ну, у меня лично есть надежда, что зимой в этот раз, если мы будем на что-то претендовать, то я думаю, что мы достаточно заметили изменений в подходе руководства и тренера, чтобы надеяться, что замены, что люди будут куплены.
Ну, какие-то основания для этого есть, я согласен с вами. Другое дело, что зимой есть традиция, что никого Арсенал не покупает, если только нет такого этого. Ну, последних лет, я имею в виду, если нет конкретного пожара, который был в сезоне 08-09, когда было 10 очков от Астон Виллы и 5 место в январе. Тогда, в общем, был куплен Аршавин. Поэтому история не дает нам возможности сказать, что мы можем кого-то купить, но, с другой стороны, она нам не давала возможности сказать, что летом будут куплены 3 приличных игрока. Я Жиру не сбрасываю еще пока со счетов. Еще ему надо дать время, конечно. Хотя, кстати говоря, возвращаясь уж к Жиру, а вы вообще видите в нем что-нибудь, за что зацепиться можно? То есть что он вообще за игрок? Что в нем? Да, какие в нем плюсы?
Если честно, я, конечно, многое не вижу, но я оставляю позитив какой-то, потому что я просто вижу, что он абсолютно не вписался пока в игру. То есть не то, чтобы человек уже знал, что он делает, но просто делает это плохо. Жиру просто настолько еще плавает на поле, что у меня есть такая надежда, что забив 1-2 гола, у него просто вот будет прилив такой уверенности. Мне кажется, что он такой, говоря по-английски, как confidence player. То есть это игрок, который, сделав что-то хорошее в начале игры, будет играть все лучше и лучше. И наоборот, если он не может войти в игру, то от него все меньше и меньше пользы будет до конца игры. Поэтому я думаю, вот забей он тот гол Сандерленду в первой игре.
Ну, он мог забить и во второй, в общем.
И во второй, да. Но я имею в виду, что в самом начале, мы бы сейчас об этом, может быть, и не говорили. А так, но опять же, также в этом же и проблема, что с каждой последующей игрой, когда он не забивает, он все больше и больше теряет уверенность. И я думаю, что через 2-3 недели можно будет уже серьезное опасение иметь, если ничего не произойдет.
А у нас такие игры вообще хорошие, да, в эти 2-3 недели?
Да.
Которые, в общем, не позволяют особо там рассчитывать на голевую феерию.
Поэтому меня слегка удивило, конечно, то, что его не начали, он не начал
с Саутгемптоном.
Матч с
Да.
Да. Где не забивать, как там.
Да, да. В общем, для меня это тоже был такой настолько неожиданный поворот событий. Не, ну хорошо, будет там 26 числа матч с Ковентри в Кубке Лиги, домашний. Может быть, там его прорвет. Но, с другой стороны, честно, я не слежу за французским чемпионатом, я его не помню в Монпелье, хотя я видел, наверное, пару игр в прошлом году, когда они там уже были на первом месте. Стало интересно, что за команда там у них на первом месте. Там я его не помню. И из того, что я вижу у нас, я просто ничего не вижу. То есть я не понимаю, по каким причинам он куплен. То есть я понимаю, что он, видимо, там во Франции чуть не лучше бомбардир был, да, или как?
Да, забил с кем-то вместе по 21 гол.
Да, да, то есть это мне понятно. Но вот как он забил 21 гол, я, убей бог, вообще не понимаю. Ну, вообще не понимаю. Я специально за ним на стадионе последил минут 10, вот он когда вышел, я вообще следил за ним отдельно, то есть мимо игры, знаете, там, когда на стадионе сидишь, что один глаз смотрит игру, да, на одной половине, там, на нашей, а другой смотрит туда, где он. То есть на все его телодвижения, как он, что. Ну, вот у меня сложилось такое впечатление, что вот он вроде делает какие-то правильные движения, вот он пытается атаковать защитника, накрыть его, да, но когда он это делает, я знаю, что он никого не накроет. И все так и происходит. То есть видно, что у него не те движения абсолютно. У него нет этой резкости, нет какой-то вот страстности движений. Вот он обозначает всю эту игру. Он обозначает открывание, обозначает игру центр-форварда, когда идет на прострел. Он не идет на этот прострел вырывать мяч и забивать его. Он вот какие-то обозначения все время делает. Я не знаю, может быть, во Франции так и все это прокатывает. Но у нас все, конечно, это ничего это не прокатит. И именно потому, что он все это обозначает, не делает, а именно обозначает вот так, то он опаздывает на прострелы, он не может нормально ударить. То есть у него все получается неудобно. Даже когда ему дают удобный пас, он в результате для него получается неудобным. Вы заметили, что все эти моменты, которые он запорол, ну, из которых мы считаем, где он обязан был забивать, они все однотипные. То есть человек не смог подстроиться под мяч и лупанул просто по ходу. То есть как он там шел, так он его и лупанул. То есть он не пытался ни сам подстроиться под него, ни мяч вывернуть туда в сторону от ворот. То есть какие-то вот я честно пытаюсь это искать что-то, какой-то позитив. То есть я пытаюсь увидеть какую-то в нем перспективу. Я вообще ничего не вижу. То есть я в Шамахе видел гораздо больше изначально. Ну, Шамах, надо сказать, и начал у нас тоже неплохо в целом.
Да.
Да, то есть и на сегодняшний день, если бы я был тренером, да, и меня бы встал вопрос, кого мне выпустить нападающим, я бы выпустил Шамаха, не задумываясь вообще. Не задумываясь бы выпустил его. Жиру бы я выпустил. Ну, конечно, я бы Жиру выпустил с Саутгемптоном, понятно, с первой же минуты. Вот, Жиру бы я оставил до Ковентри и отправил его там забивать Ковентри. Ковентри только что сменил менеджера, они будут, я думаю, там в порядке. Крови побьют из нас. Мы же второй состав, наверное, выставим. Как обычно.
Да, ну, я вообще думаю, все, что вы описали только что, это вот его весь подход к игре. Мне кажется, что это вот полное следствие именно неуверенности и не чувствуя себя своим.
Может быть, может быть.
Мне кажется, что он просто как не у себя дома. Он заведет, как стесняется в гостях, грубо говоря.
Но так он же и не у себя дома, да? Это же и...
Ну да, но я имею в виду, что
я понимаю, еще
просто не прижился.
Ну хорошо, я не готов его хранить там в сентябре месяце совершенно. Я думаю, что уж до Нового года у него время есть какое-то. Другое дело, что, конечно, от лучшего бомбардира чемпионата Франции все-таки я ждал чего-то другого. Окей, давайте.
Есть такое чувство.
Да, давайте вернемся в оборону. Значит, первый месяц строго прошел в эйфории по поводу того, что к нам пришел Болт. Болт наладил оборону, Арсенал 3 игры подряд не пропустил, что с ним не случалось вообще никогда в премьер-лиге. И что у нас теперь все хорошо. Ожидался тест Ливерпуля. Теста не было в Ливерпуле, как выяснилось. Неожиданно тест пришел в Монпелье, которого я, например, не ждал. У меня первый вопрос. Скажите, пожалуйста, а что тренер Монпелье знал, что с Арсеналом надо играть в давление, в прессинг, лишать его времени и пространства? А тренер Ливерпуля этого не знал? Почему Ливерпуль позволил Арсеналу играть абсолютно свободно? А Монпелье не позволил. Вот в чем причина? То есть у меня есть такой прямой лобовой ответ, но, может быть, вы видите что-то другое?
Ну, я понимаю ваш ответ.
Да, да.
И ваше мнение о Роджерсе.
Да.
Но к этому надо еще добавить, что Роджерс перестраивает игру команды. Может быть, это у него не получится, но он пытается полностью изменить игру. Тренер Монпелье, насколько я понимаю, это тот тренер, кто их привел к чемпионству.
Да.
Команда практически не изменилась, если не считать там ухода одного-двух игроков. То есть и это тренер, который, во-первых, имеет свою команду, а во-вторых, это команда явно тренерская, если можно так выразиться. Она явно не на классе выиграла чемпионат, а явно на мотивации, на каких-то тренерских задумках.
Да, поэтому тренер экспрессивно у них, надо сказать, да, такой он, то есть с драйвом, с эмоциями. Мне понравился.
Да. То есть видно, что такое может в перерыве вставить по полной программе.
Mm-hmm. Ну так что, так все-таки, нужно изучать-то соперника, нет, перед игрой? Нужно понимать, чего соперник не любит. Вот тренер Монпелье же все это изучил, да, он же играл с нами игру, которую мы не любим.
Да, изучать, конечно, надо, но здесь еще один аспект. Это насколько управляемая, контролируемая ваша команда. То есть Роджерс мог хотеть одной игры от них, а увидели мы другую. То есть я не уверен, насколько он управляет еще этой командой. Поэтому, что тоже ничего хорошего о нем не говорит, но пока еще слишком рано его судить. Тоже, команда, которую тренирует тренер несколько лет, конечно, намного более управляема, по идее.
Угу. Но дело в том, что Роджерс купил игроков, вот он купил Алина. Я смотрел передачу английскую, Match of the Day, там после тура. Значит, Алан Ширер, значит, специально они взяли кусок с Алином, вырезали из матча с Ливерпулем, с Сандерлендом. Значит, навырезали куски игры Алина. Значит, общий смысл оценки следующий. Алин не играет вперед вообще. То есть человек получает мяч и не поднимает голову вперед. Он поднимает голову к ближнему. Он играет, чтобы не ошибиться. А на самом деле полузащитник так играть не может. Тем более он же якобы плеймейкер, да? То есть он якобы там дает, должен пасы. Он не сделал ни одного нормального острого паса вперед, как они сказали, за всю игру. Я, честно говоря, этого не помню, но я доверяю им. Но при этом он сделал какое-то минимальное количество ошибок. А поскольку мы знаем, что Роджерс был сумасшедший до того, чтобы купить этого Алина и заплатил за него 15 миллионов, то на самом деле получилось, что он купил игрока, который тормозит его игру, который не раскатывает ее, не разгоняет, а он ее тормозит все время. То есть если у него есть выбор, он постоянно выбирает ближнего и назад. Это чисто покупка Роджерса. То есть Роджерс этого хотел. Хотел. А раз он этого хотел, значит он с таким игроком против Арсенала играть давление не может, да, с таким центром поля, который у него якобы владеющий мячом. Он так с Арсеналом и играл, на самом деле. Они пытались там что-то владеть, катать, там раскатывать, нарывались на контратаки, получали. То есть я, на самом деле, вижу некоторую закономерность в том, что Роджерс проиграл Арсеналу, поскольку он захотел играть в ту игру, которую Арсеналу очень удобно. А тренер Монпелье не захотел играть в эту игру. И на самом деле, если мы посчитаем вот хорошие моменты, так, по-честному, по-честному, то у Монпелье их было больше. И если бы все моменты были голами, то Монпелье бы выиграл просто. А Ливерпуль бы проиграл все равно.
Подождите, здесь я не совсем согласен. Да. Какие моменты были у Монпелье, кроме удара в упор?
Пенальти, который не дали на Диаби, был?
На Диаби?
Не дали пенальти. Там 200-процентный пенальти был. Я с 6 повторов его увидел. Товарищ потерял мяч штрафной и убрал человека. Дальше Диаби потерял мяч штрафной, человек там чуть не с угла вратарской залимонил выше ворот. Но убойный этот момент, который забыл я, Бельхамади, да, как-то он, который убрал Мертезакера, который убрал Мертезакера и засадил в этого, в Маноне. Два момента в первом тайме у них было. Вы что? Минимум 6 моментов у них было. У Арсенала, я, честно говоря, кроме двух голов, еще один помню момент в первом тайме, и один момент во втором, когда Касорла не забил. А мог бы и забить там, кстати, я думаю, все бы успокоилось, если бы стало 3-1 на 60-й минуте. Поэтому у Мбабле моментов было больше. Я даже перекладину эту не беру, допустим, в которую он попал, хотя он там здорово ударил, конечно. Мне показалось просто, что Маноне достанет, если бы мяч летел в ворота. Там хватало, да. Монпелье, на самом деле, моментов хватало. Так вот, давайте вернемся. Ну, Монпелье сыграл хорошо, это хорошо для Монпелье. А что с обороной-то с нашей все-таки? Что? Все эти панигирики, напетые Болду, это же все преждевременная история?
Ну, не, опять же, надо анализировать, есть ошибки обороны как таковой.
Да.
То есть слишком высоко играть, получать кучу мячей за шиворот и так далее. И постоянно ошибаться при искусственном офсайде и так далее. А есть просто индивидуальные ошибки игроков.
Ну хорошо, давайте так уберем индивидуальные ошибки Диаби, уберем. Потому что известно...
Известно. И Мертезакера тоже. А Мертезакер как...
Не, простите,
тот момент,
простите.
Удара в упор.
Согласен, но Мертезакер это основной игрок для обороны. И я нигде не слышал, чтобы он там не котировался как основной игрок обороны. Я не знаю, почему сидит Кассиелне, то ли потому что он после травмы, то ли еще что. Но Мертезакер это основной игрок, с которым Болт работал все лето. Так что он недостаточно хорош для нашей обороны все-таки?
Ну, тут даже не настолько это. То есть он не делал такие позитивные ошибки, он не проваливался. Он просто бросился в ноги слишком рано. То есть он сделал пару...
Штрафной площадки.
Да, он сделал пару таких детских ошибок, которые тренировать надо было, в принципе, 15 лет назад.
А гипс вы помните, что исполнил, когда он кинулся на человека, да. И тот его просто убрал, без скорости убрал его вообще, и тот его вырубил в хлам. Я не знаю, да, то есть это в 10 лет в детской спортивной школе уже за это можно схватить, вот за эту тему, что ты взял, кинулся на человека, который стоя тебя убрал. То есть это вот все под давлением у нас, как обычно, да, проявляются все эти персональные истории.
Да, именно персональные. То есть, в принципе, команда защищалась не так плохо. То есть, не было такого чувства, что вот-вот нам забьют. Но моментов пару все-таки было создано за счет вот таких вот персональных ошибок. Поэтому, то есть, даже комментаторы, которых я слушал по ESPN, сказали, что в принципе Арсенал, как бы Арсенал, которого мы знаем, Арсенал Арсена последних лет, бросился бы забивать третий гол и, скорее всего, получил бы второй, а может еще и третий. А этот Арсенал играет по счету, играет правильно, но просто допустил две-три ненужные ошибки, которые как бы больше персонального плана. Поэтому я думаю, что все-таки видно рука Болда, видно какие-то позитивные сдвиги в защите. Просто, конечно, персонал у нас действительно не идеально подобран. Но тот же Мертезакер, он неплохой игрок, но у него есть такие ошибки, которые он делает как бы из раза в раз, которые именно явно присущи ему.
То есть мы все-таки можем говорить о том, что класс наших оборонцев, он недостаточен. Индивидуально я имею в виду. Не собственная игра в обороне, как построена, а индивидуальный класс наших оборонцев недостаточен. Если мы можем еще как-то сказать, что Вермалин, он, в принципе, может провести спокойно несколько игр подряд без ошибок, да, собственных. Ну, не говоря уж про Саню, допустим, да. И в последнее время это мог и Кассиелне делать. то Мертензакер этого делать не может, Гибс этого делать не может. Или вы по Гибсу другого мнения?
Нет, тут в принципе согласен с вами. Опять же, я вижу много хорошего в Гибсе.
Но я вижу игрок, много способен, хорошего, да.
Да, способен 2-3 ошибки сделать, которые в некоторых матчах это всего, что нужно для...
Для того, чтобы потерять 3 очка.
Поражения.
Да. Да, да, да. То есть это мина такая замедленная. Может сработать, может не сработать. Но при этом...
Я извиняюсь, еще, да. Это все еще зависит, конечно, каждый игрок подходит к определенной манере командной игры. То есть, например, так как играет Барселона, она может играть с центральными защитниками Сонг и Маскерана и все равно выигрывать матч. То есть, так как играет Арсенал и так как построена его полузащита, конечно, если бы нас поставить Сонга и Маскерана центральными защитниками, то мы бы меньше 3 не пропустили, бы 4. Поэтому Мертензакер в сборной Германии, которая мало что позволяет сопернику.
Но он же не играет там фактически. То есть он является вроде игроком сборной, но, по-моему, он там не играет. Я честно говоря, не слежу за сборной Германии, но в чемпионате Европы же он не играл. Он был составлен, но он
не... После травмы.
Ну, может быть.
Он только возвращался после травмы. В последних двух матчах, по-моему, он сыграл в одном из них с Фарерами.
Играл с Фарерами?
Да.
Ну хорошо, а вот игрок, которого Арсен не отпустил и гордо сообщил, что это игрок, которого я верю, и главное, что который любит клуб, что в переводе на наш язык означает полностью лоялен Арсену, Джуру, вы вообще рассматриваете его хоть как какую-то замену?
Нет, конечно.
Нет.
Это вообще непонятное решение.
Да. Ну, то есть по жизни у нас получается, что если считать Касилны, то у нас 2 приличных центральных защитника. Слева у нас нет ни одного нормального защитника. Гибс неплохой, но он же вингер. Да, он вингер, может играть, убежать, обыграть, подать нормально, даже забить в конце концов. Это он может. И ровно такой же Сантос, который сзади может в любой момент привести, зато может подключиться, ударить, забить. То есть у нас так в защите не все хорошо в целом. Согласны?
Не все хорошо, но опять же, очень многие команды неплохого уровня позволяют себе одного из фланговых защитников иметь более атакующего плана. То есть это, в принципе, это не исключает...
Но если это задумка,
за титул,
то хорошо, да.
В теории.
Ну, хорошо, да. Но я вот смотрю на челсийского Бертрана. Я его и на стадионе видел. Следил за ним, как он играет. Ну, вот на мой вкус он лучше Гибса. Он лучше сзади. Он цепче сзади. А спереди он также может пробежать, подать. У него может быть дриблинг похуже, в смысле обыграть кого-нибудь там спереди. Это да. Но в целом, если считать его таким челноком, то он лучше, чем Гибс. Хорошо, а вратарь нам нужен все-таки опытный, нет? Вторым номером за Войцехом.
Конечно, нужен. Но я, вратарь нужен, но я как бы был слегка приятно удивлен Маноне в этой игре.
Согласен.
Потому что я вообще его не воспринимал как вратаря. И не так из-за его физических данных, как из-за вот это его паника постоянная. Вот он играл полностью спокойно в этот раз.
Влад,
я просто был удивлен.
Мампелье очень помог ему, потому что у Маноне паника начинается при игре на выходах, а Мампелье не злоупотреблял навесами сильно. И поэтому у него возможностей для паники было не так много. А то, что он на линии стоит нормально, так это вообще для нас не новость. Он еще и прушный на линии, потому что как это, этот, опять я забыл, какую фамилию, Бельхади?
Бельханда.
Как он умудрился в него залимонить с линии вратарской? Это ж вратарская пруха, конечно. То есть человек мог ударить просто куда угодно вообще. 7 метров, там 32
сантиметра. Слишком много времени у него было.
Да, времени было как грязи. 7.32 ворота. Стоит там Манона, который закрывает метр из них. Ну. Так что в этом плане... Ну, опять же, это не говорит о том, что следующую игру там в условном Ман-Сити Манона проведет как надо. Я, кстати, там слышал в Англии, мне сказали, что нет никакой травмы у Войцеха, что это воспитательная работа с ним ведется. Что его не взяли в Монпелье. И, кстати говоря, это абсолютно правильно, да. Я то же самое подумал, что это абсолютно правильно. Потому что, в конце концов, вся эта болтовня про развитие молодежи, которой Арсен очень сильно увлекается, что developing youth, да, так называемый. Так вот тебе пример, пожалуйста. Вот у тебя игрок, которому 21 год, а учитывая, что вратарская карьера долгая, дальше вратари там, говорят, набирают только полную форму. К 25-27. Вот, пожалуйста, развивай человека. Его надо развивать. Но ясно, что у него куча пробелов. В том числе и психологического характера. Ясно, что он словил звездочку, да? В этом нет сомнений просто никаких. Так развивай его, занимайся. Да, занимайся. Дай ему конкуренцию. Сделай так, чтобы он рос. А вместо этого идет разговор о том, что я рассматриваю как первого вратаря. То есть продолжается вся эта история. Поэтому, конечно, нужно его воспитывать. Во всех смыслах, и в футбольном, и в психологическом.
Сегодня было интервью Манона. Он сказал, что с ним Венгер имел с ним пару разговоров, которые обнадежили его, что на него рассчитывают как серьезную конкуренцию, чтобы он составил на первое место.
Именно Арсен имел пару разговоров?
Да. Он говорит, что даже перед матчем с Саутгемптоном, на который его не поставили, с ним был разговор, что, мол, не расстраивайся, ты еще выйдешь.
Да ладно.
Да, только сегодня было с ним интервью, посмотрите.
Но это вообще на Арсена не похоже никак. Две индивидуальные беседы с игроком за месяц, вы что, такого не было у нас. Ну, на самом деле, сейчас мы же видим, что он меняется. Что все-таки?
Да.
Что вы читали?
Это было, правда, в Sports.ru перевод. Откуда? Но я думаю, что явно не придумали это.
Ну, может, и не придумали, но перевели криво. Ну, тогда ладно. Тогда я подожду, пока какая-то англоязычная версия. Я, честно, не читал этого, но... я не знаю, где это может быть. Это может быть в арсенальских новостях на Arsenal.com, наверное, да? Ну, самое логичное. Либо он с кем-то из итальянцев разговаривал. Либо как? Я думаю, кому он мог это рассказывать? Ну, не важно.
Сейчас я посмотрю.
Кините мне ссылку.
Там же должен быть...
Теоретически должна быть, да, упоминание, кому он давал интервью. Ну, хорошо. Я все равно считаю, что Манона это такая сомнительная конкуренция в Войцеху, и что нам нужен опытный вратарь. И что без опытного вратаря у обороны будут все равно проблемы. Либо без того, что Войцех придет в чувство. А придет ли он в чувство, это никому не ведомо. 21 год тяжелый возраст, и для вратаря это, конечно, я, честно, вот так из классных, ну, супер вратарей помню только Буффона, который вот в молодости встал, и все. И все, и был как цемент самого молодого возраста. А я вот, смотрите, этот Манчестер Юнайтед купил Де Хео, да, тот же тоже молодой вратарь, и он тоже нестабильный. Я не знаю, как у него там со звездными болезнями, но вот он тоже у него, он то стоит, то не стоит, но за ним все-таки стоит парень, который более-менее приличный, этот Линдегард, да? И Де Хе, вот опять ворота я видел вернуться. То есть, ну, там какой-то происходит в Юнайтеде рост. А Войцех у нас сейчас в мягком варианте не растет, да? Он же деградирует сейчас.
Да, но это как бы он сыграл, наверное, полсезона на уровне.
Прошлого,
да.
Ну да.
И потом вот началось.
Да, потом у него началось, да, согласен. Ну, я считал, что там мне очень большая нагрузка выпала туда-сюда, что какие-то ошибки будут, но потом все-таки я понял так, что у него это... Что он решил, что он Бога за бороду уже взял.
Да, я думаю, что... Я надеюсь, что пару матчей...
На лавке?
На скамейке,
да,
разбудит его.
Конечно, должны встрезвить, тут нет сомнений. Тем более, что уж то, что он привез в матче с Саутгемптоном, это просто за гранью добра и зла. Это вообще просто не подается никому объяснению. Ни борьбы, ничего.
Это было старое.
Да, вообще ничего.
Да. И при этом, как он еще играл ногами в этом матче, что можно было просто снимать на Бенни Хилл шоу трюки.
Согласен, а у меня уже было впечатление, что он вроде как поработал. Игра с ногами стала у него вообще, говоря, лучше. Но в матче с Саутгемптоном, да, как-то опять все это всплыло. Но это говорит только о том, что игрока надо развивать. И что если Арсен кичится тем, что он крупный специалист по развитию игроков, то вот тебе Войсах, сделай из него Буффона. У него все для этого есть. Ну окей, давайте поедем в Ман-Сити. Вы смотрели игру с Реалом? Ну я знаю, ответ. Как мы можем смотреть игру с Реалом, когда в это же время играл Монпелье с Арсеналом, да? У нас нет этого...
Не, можно было в записи смотреть, но у меня не было времени второй раз.
Ну, в записи это уже тяжко.
Да. Просто вот, кстати, я нашел... Я извиняюсь, я нашел...
Да.
Это отрывок с Манона, это цитирует Sky Sports.
Ну, хорошо. На Sky Sports это есть, я найду. Посмотрю.
Да.
Так что Ман-Сити с Реалом? Значит, я тут ничего не знаю. Я видел хайлайты. Я видел, что они выигрывали. Видел голы, понятно. Выиграл, что они... Видел моменты, которые они не забили. То есть расширенные хайлайты я видел. Они выигрывали за 5 минут до конца 2-1, и они проиграли.
Да, за 3 минуты даже буквально.
Ну, на 85-й там Каларов забил. И да, и после этого они умудрились пропустить 2 гола. И что? Что это для нас?
Ну, как минимум для нас это, как говорится, соперник не в очень хорошем расположении духа. В Англии очки теряются, здесь упустили победу в Мадриде. И это команда, которая ну, явно не летает по полю и будет как бы под каким-то давлением внутренним находиться.
Ну, да, наверное. Хотя в Англии у нас, по-моему, одинаковое с ними количество очков, так что тут они чувствуют себя спокойно.
Ну, да, я имею в виду не это. Да, я имею в виду, что 1-1 в Стоке только что 3 дня назад.
А вы...
Тоже не вы идут результат, который...
Этот момент, когда Шоукросс на 94-й минуте вынес мяч из пустых ворот, там я не помню, кто перебросил вратаря, уже выскочившего Стоком. И где-то между центральной линией и линией штрафной вылетел вратарь, его перебрасывал игрок Ман-Сити, не помню кто, наверное, Тевес. И мяч скакал в пустые ворота, за ним летел Шоукросс, на самой линии его догнал, в падении его вынес в сторону, и как только мяч отлетел в сторону, судья дал финальный свисток. Вот, и Манчини там причитал, что это ж жуткая непруха у них. Ну и плюс там этот Крауч забил, конечно, гол не видели, нет?
Я не видел, честно говоря, ну, отрывки эти.
Крауч, как Анри, примерно с Ирландией подцепил мяч рукой. Чтобы ему было удобнее ударить. Этим движением, подцепляя мяч рукой, он обыграл защитника. То есть там был гандбол, конечно. То есть Манчини причитал по поводу того, что им не дали. Ну, и в целом сказал, что, учитывая наши со Стоком взаимоотношения, нам в следующий раз вообще не надо тратиться на поездку сюда, отель заказывать тут в Стоке. Этого ничего не надо, денег тратить. По очку распишем, и до свидания.
Да, ну, все равно я думаю, что форма Ман-Сити сейчас еще далеко от оптимальной.
Ну, это безусловно. Хотя выигрывать 2-1 у Реала, правда, и Реал не в форме, да, вроде он там одну игру из четырех первенств
играл. Реал страшно начал сезон, конечно.
Ну, так что...
Ну, я в прогнозе моем поставил 1-1. И я буду очень надеяться на какие-то очки там. То есть я не считаю, что это какой-то обреченный выезд. Даже в прошлом сезоне, когда Арсенал был...
В прошлом сезоне в гостях играли неплохо.
Да. В принципе, если бы не этот гол, который был забит, как бы... Он в тот момент не выходил из логики никакой.
Ну.
Поэтому я думаю, что в этом году команда более, может быть, не хватает, конечно, страйкера уровня Ван Перси, но в целом команда в полузащите более и в защите более, как сказать, reliable. То есть команда мы можем знать, что мы можем ожидать. То есть я не думаю, что какой-то проходной двор мы позволим ни в полузащите, ни в защите. Поэтому борьбу навяжем.
Окей, смотрите, Ман-Сити способен оказать давление гораздо больше, чем Мпелье. С этим согласны?
Конечно, давление будет.
То есть они прихватят, они не дадут никакого пространства и времени в центре поля. И я не знаю, сделают ли они это, но если так тупо экстраполировать матч с Мпелье на Ман-Сити, то Ман-Сити должен нас разорвать. Судя по тому, что мы показали во втором тайме в Мпелье.
Да, ну,
в футболе так, это да, не экстраполируется, конечно, я с вами согласен. Но у меня серьезно есть опасения после игры в Мпелье, что нас задавят там.
Я думаю, что все-таки этот первый тайм был какое-то расслабление, переоценка ситуации. И я думаю, что мы будем мобилизированы. И, конечно, с точки зрения нейтрального болельщика это, возможно, человек поставил бы на Ман-Сити, но я серьезно думаю, что забить гол мы там можем, и не думаю, что мы пропустим. Если смотреть на наши вот защитные показатели, что все-таки именно в премьер-лиге мы держим довольно такую уже планку поставили, то я не думаю, что если мы пропустим не больше одного гола, то очки возьмем.
Угу. То есть вы говорите о том, что мы гарантированно забьем?
Я думаю, да. Не то, что гарантированно, но, скажем так, у нас есть хороший шанс забить хотя бы гол и не пропустить больше гола. То есть из этого я считаю, что 1-1 это такой результат. Особенно, если мы забьем первое. Конечно, если они забьют первое, то забить там будет не просто, не имея центрального нападающего в форме. Но на контратаках забить можно.
Угу. Ну вот, я даже верю, наверное, да, в то, что мы забьем там. Скорее забьем, чем не забьем. Да, в это я верю. Но конечно, игра в обороне. Значит, если будет играть Диаби, то это все. Вот так я скажу.
Ну почему? Я не склонен так строго судить игру Диаби в матче с Монпелье. Да, было одна-две грубые ошибки, но в целом в игре он как раз давал такую вот... Он один из немногих игроков Арсенала, который может именно держать мяч в полузащите. То есть он может не просто бежать вперед, как Рэмзи, он может... Он способен поднять голову, типа убрать мяч в одну сторону, прикрыть мяч корпусом, сыграть назад, сыграть вперед. То есть он игрок, который играющий полузащитник.
Кроме этого, он способен пуститься на обводку в любой части поля, в том числе в своей штрафной привести пенальти. Он способен получить желтую карточку на 20-й секунде. Он способен привести красную карточку из ничего. Это человек, которому интересы команды абсолютно до лампы, который не понимает, что он играет в командную игру. Он играет с мячом, лично он. Вот то, что он считает нужным, он с мячом будет делать. Это неуправляемый человек. Поэтому если вот Ливерпуль не трогал его, да, дал ему возможность бегать в центре поля с мячом, да, он техничный парень, никто же и не спорит. Он может и пас отдать, если на него никто давление не оказывает, естественно. Как только он попадает под давление, это источник взрыва немедленный. В отличие от Касорлы того же, в отличие от Артеты того же, хотя они тоже очень тяжело играют под давлением, но тем не менее. Поэтому появление Диаби, я знаю, да, что он появится. У меня нет никаких сомнений, если у него нет травмы, что он выйдет. Но это источник, то есть это, как сказать, это выдача дополнительного козыря Ман-Сити. Потому что Манчини итальянец, Манчини разбирает соперника, я думаю, любого абсолютно. А уж тем более Арсенал. Манчини прекрасно знает, что такое Диаби. И если Диаби выйдет, то будет изначально дана команда, что если он выходит, то на него надо оказывать немедленное давление. Немедленное. Во всех случаях это хорошо, потому что либо Диаби отдаст пас чужому, либо он получит желтую карточку, либо еще и красную. Понимаете? То есть человек не может, не в состоянии играть под давлением. Так что на матче... Почему у него получаются игры? Я еще помню, дерби там он забивал. Потому что...
Ливерпуль.
Ну, Ливерпуль, потому что не играл в давление с нами вообще. Ливерпуль играл Валенов своего, который катал мяч поперек. Были перехваты, контратаки и до свидания. Не было давления со стороны Ливерпуля. Поэтому я в Диаби вообще не верю. Вот у меня возникли какие-то, было возникли иллюзии в этом году какие-то, но после игры в Монпелье все стало на свои места. Кроме того, я уж не говорю о том, что я полагаю, что он скоро травмируется, и все наши дискуссии об этом закончатся, поскольку, как известно, он травматичен был с юношеских команд такой же, и никогда не мог играть полный сезон. Вот, но, к сожалению, у него существует это... слепая сектантская вера со стороны Венгера, нежелание, в общем, взвесить все плюсы и минусы его пользу для команды. Но на самом деле все не будут у нас играть под...
Да, я только... Я одно добавлю здесь, только я все же хотел бы посмотреть, на, если бы судьба дала ему полный сезон без травм, я хотел бы посмотреть на него хотя бы в 5-6 матчах подряд.
Окей.
Чтобы сделать какой-то вот вывод, потому что мне он очень понравился местами в первых пару матчах.
Да потому что он техничный парень, и мяч хорошо матче... держит. Никто же не спорит, у да. него есть плюсы, он есть плюсы. Но это игрок, с которым ничего никогда не выиграешь. Потому что он в любой
момент может вот этот... подорвать. Вот эта вот обводка в своей штрафной и вот такие вот, так сказать... взрывы в мозгу, когда человек просто вдруг
да.
Впадает в какой-то транс и делает идиотские вещи, они тоже обычно характерны людям, которые мало играют. То есть есть ситуации, которые чисто на инстинкте идут, когда человек не имеет времени подумать, у него он играет в то, что он типа к чему он натренирован был. Такой человек, который настолько...
А кто это, имеет... кто это натренировал его своей штрафной обводками заниматься регулярно? Кто этот тренер? Покажите мне его.
Не, ну я имею в виду, это еще... Я не знаю, кто этот тренер, но я знаю, что человек, у которого нет никакой последовательности, вот, который не сыграл да, 3 месяца подряд, это, мне кажется, характерно.
Влад, я согласен, но это называется, что человека надо вот развивать.
А, сыроват он, это
значит,
да.
Смотрите, ну, смотрите, мы были в рейтинге. Вы помните этот самый Дженкинсон пяткой пас отдал назад в игре с Саутгемптоном?
Да.
Демонстрировал там свою технику.
Да.
Значит, мы были в рейтинге на игре Рейдинг-Тоттенхэм. Ровно эту же историю, вот пас такой же назад с понтами при счете 2-0 продемонстрировал правозащитник Тоттенхэма Кайл Уокер. Ровно, абсолютно, мы еще так сидели, подумали, господи, ну просто один в один Дженкинсон исполнил. Ну, там, значит, мяч вынесли, потом туда-сюда, мяч улетел за линию, значит, к линии выскочил Вилаш Бош, рявкнул на, свистнул этому Уокеру, в два пальца в рот заложил, свистнул, Уокер обернулся, и он ему прямо на поле вломил. Счет был 2-0, там игра была вообще в одну калитку, закатывали этот рейтинг. И все. Понимаете, вот это называется развитие игрока. То есть игрок исполнил, тренер все увидел и прямо сразу в игре ему вломил, не дожидаясь никаких раздевалок. Я плохо там к Вилаш Боше отношусь в целом, да, к его тренерским способностям. Но вот это говорит о том, что он реально понимает, как надо игроков развивать. Уокер тоже не старый.
Ну это... Да, но вы же не думаете, что Венгер не разобрал игру после матча и не сказал...
Я уверен, что Венгер ни слова Дженкинсону не сказал по поводу этой игры пяткой. Я абсолютно, может быть, ему сказал это Болт, да, в это я как-то верю. В то, что Венгер ни слова не сказал, я в это абсолютно убежден просто, что ничего ему сказано не было. Потому что это противоречит венгеровской культуре развития игроков. Я-то вообще считаю, что у Венгера нет культуры развития игроков. Что он никого не развивает. У него есть один способ. Он берет игрока и дает ему играть. Что получается, то получается. Он может единственное поменять местами, да, что у него бывает. Подольский выставить центр форвардом. Я, кстати, очень удивлен, что он прекратил этот эксперимент с выставлением Подольский центр форвардом. Я просто... То есть он меняется, понимаете? Он все равно меняется. Потому что 2 года назад он бы уперся рогом, как бык. И выставлял бы его полсезона центр форвардом Подольского. А тут он один раз поставил, после игры всем сказал, что он будет продолжать его ставить, да, и перестал его ставить. Нам-то на самом деле это только на руку, потому что Подольский не может играть центр-форвардом, а позиция, в которой он играет, он отлично играет же, да?
Да, что характерно Подольском, это постоянное чувство, что когда у него есть шанс, он его положит.
Во-первых, он пробьет, а во-вторых, он, возможно, и забьет.
Да. То есть это не тот человек, которому надо 5 шансов, чтобы забить один гол.
Да не, красавец. А Мампелье, вы видели, как он гол с заднего повтора? Видели гол? Он там успел ложный замах сделать, положить вратаря,
да.
И потом пустить уже в пустой угол.
Да, не знаю, как. Да, не знаю, как замах, но паузу точно взял.
Ну, не важно, вратарь сел. Вратарь под телом уже.
Скажем так, вот это именно то, что нужно Жиру в данный момент. Не просто лупить, когда успокоиться и почувствовать, что ты здесь надолго и делай свое дело. Вот Подольский сразу пришел с таким подходом, что как бы я здесь сделал работу и приехал, и я ее буду делать. Нет такого вот стеснения, неуверенности. Я очень доволен началом.
Довольно началом Подольского имеется в виду, да?
Да-да-да.
Да-да.
Подольский. Я считаю, что он даже не так его двумя голами, как в целом вот таким вот подходом к делу. Что видно, что человек на поле работает и показывает свой уровень. То есть не то, чтобы мы знали, что игрок способен на 8 из 10, а в первое время показывает 4. Подольский показывает то, что он должен показывать. Он как бы он не великий игрок, но то, что он может, он приехал сразу делать.
Да, я с этим, кстати, абсолютно согласен, что он не великий игрок, но он, похоже, тот профессионал, который нам нужен. В конце концов, великий игрок 11 не может же быть все равно.
Конечно. Кого мне напоминает с точки зрения Арсенала, мне Подольский напоминает Фредди Юнгберга. Вот что-то в нем такое, вот, так сказать, это не игрок-интеллигент, а это работящий игрок и такой без страха и мощный, который больше не венгеровского типа игрок.
Да, абсолютно не венгеровского. Но опять же, смотрите, Подольский все-таки быстро забил, да, первый гол. И, возможно, это
тоже
да, возможно, это его, конечно, дало ему свободу эту. И он же еще там в предсезонке позабивал Кёльну, да? Вот.
Да.
И пенальти ему там дали в Кёльне пробить. Может быть, это его, конечно, как-то расслабило. Потому что первую эту игру центр-форвардом он провел плохо, но он просто не умеет там играть, его ставить туда не надо, и все. Еще ворота давайте его поставим. Надо максимально из игроков использовать. То, что максимум он может, надо максимум. Мне нравится, да, в целом Подольский нравится. Я, помнится, считал, что он должен забить минимум 15 мячей в сезоне. Я сейчас успокоился, считаю, что он 15 гарантированно забьет. Ну, если не будет там травм, еще что-то. То есть при таком сюжете, да. И на самом деле, для того, чтобы забивать, не надо его ставить центр-форвардом, да. То есть он и центр-форвард больше не играет, а голы все равно забивает. Штрафной, наконец-то, у нас кто-то забил. Подошел и забил. Он знаете, что там сказал в перерыве? После игры он сказал, что ему перед игрой Венгер сказал, что либо ты, либо Касорла будут бить штрафные. Почему не Артета, я не очень понимаю, но бог с ним. Вот, и он сказал, что я забил в Кёльне за 2 сезона со штрафных 3 гола. Вот, и когда мячик вот там поставил, судья подошел к Санте, говорит, дай-ка я попробую. Я тут отсюда забил в Кёльне в прошлом году, и получилось. Ну, теперь ему будут давать бить. Это же тоже здорово, да, что вот он забил, у него уверенность, это же он может уже штрафные забивать. То есть все это очень важно. Психологически все эти истории важны. И я, наверное, да, склонен с вами согласиться, что вся история с Жиру, то это, конечно, вся история, наверное, больше психологии.
Конечно, не может человек забить 21 гол
на
пустом месте.
Да, я тоже считаю, что... Меня же выпустит чемпионат Франции, я же не забью ничего. Так что не значит, что кто угодно может забить.
Да, то, что мы там давали бить пенальти, это тоже интересный момент. Потому что так как он смотрится у нас сейчас, я бы ему никогда не дал бить пенальти.
А он там пенальти бил, да, во Франции?
Да, Я помню, что из этих 21 там минимум было 4-5. Если я не ошибаюсь. Поэтому это значит, что и удар у него, в принципе, есть. И, а чтобы пенальти бить, надо не просто иметь удар, надо иметь вот такое хладнокровное отношение к игре, что он пока не показывает. То есть, возможно, его просто вот это напряжение вот это снимет, гол, и после этого мы начнем что-то наблюдать уже позитивное.
Ну, дай бог. Дай бог. Ну, хорошо, Влад. Я ваш прогноз понял. 1-1. Я своего прогноза вообще не имею пока что. Даже не понимаю, что надо ставить на эту игру в тотализаторе. Не понимаю. Но, тем не менее, ваш прогноз я беру. И мы со всеми вашими прогнозами пойдем долбить Нострадамуса. А вам спасибо за участие.
Спасибо всем.
До свидания. Ну, Влад умудрился под самый занавес пропасть у нас со связью. Ну, я думаю, что он всем нам сказал до свидания, и мы идем к предсказателю.
Логове Нострадамуса.
Ну, сегодня предсказательная часть у нас по старинке проходит последний раз. Сергей, приветствую вас.
Нострадамус шагает впереди, па-ба-ба-бам. Нострадамус шагает впереди, па-ба-ба-бам. Вот па-ба-ба-бам последняя мне особенно удалась. Первая так не очень, а вторая очень хорошо вышла.
По-моему, вам пора новую песню писать.
Ну, посмотрим. В общем-то, мне кажется, и так у меня неплохо получается. Но, в принципе, уже есть договоренности предварительные с Лондонским симфоническим оркестром. Вот.
Что будете Рика Вейкмана переделывать?
Ну, да, что-то такое вот. Думаем в этом
направлении. Нострадамус при дворе короля Артура?
Ну, или Янки при дворе короля Нострадамуса, да.
А при чем тут Янки?
Ну, или кто там у нас был...
Воспы?
Вот, да.
Воспы уж скорее. Угу. Ну, ясно. То есть вы полны оптимизма. У вас еще вот столько в следующий раз вы сможете пропеть эту песню, а уже...
И потом все, да?
Да, естественно. Естественно. Значит, у нас вот есть такая игра, как вы знаете, с осьминогом. И у нас новая тактика у людей выбрана. Значит, если раньше все ставили более-менее как-то так, что-то так. Такое приближенное к реальности, то теперь я вам скажу, пошли следующие ставки. Эвертон с Хонси 2-1 по 9.50. Победа Арсенала над Манчестер Сити по 4.50, это вообще уже считается, видимо, да, вообще в порядке вещей. Часто ставятся ничьи. И очень понравилась мне ставка Вест Хэм Сандерленд 0-0 по 10. Вот, то есть народ кинулся во все тяжкие и будет теперь, видимо, пытаться в один удар рвануть наверх.
Ну, это правильно, такой рывок, вот, или все, или ничего, и резко оказаться наверху.
Но вероятности же нет никакой на то, что выиграть коэффициент 10.
Зато желание большое.
Но желание, да. В общем, матч с Хонси Эвертон у нас оказался самым таким часто берущимся в прогнозы. Но у нас вот есть прогноз 2-1 и есть прогноз 0-0. А Влад Минакер, который был в первой части подкаста, он поставил 1-1. А у вас что?
Ну, Иван, сожалею. К сожалению, здесь и хотим мы горячее дыхание в затылок ощутить, но в этом матче мы не приблизимся друг к другу, а очень хотелось бы как-то и обнять вас уже, и руку
да
пожать.
Вы не волнуйтесь.
Но все впереди, да? Да. Ну, в данный момент 1-1, просто как вот, не знаешь куда, в какую воду глядел, в какую реку и океан, но абсолютно такой же прогноз.
Ну да, это не есть хорошо. Ну, кстати говоря, у меня есть такое подозрение, что мы и на следующем матче можем совпасть. Судя по тому, что я видел в прошедшие выходные Модейский стадиум в Рединге. Рединг, угу, это, конечно, что-то совершенно ужасающее. То есть это какое-то такое исчадие ада, угу, английской премьер-лиги. И у нас стоит, что Вест Бромвич выиграет у него 2-0. Я думаю, что даже и больше. А у вас что?
У нас победа Вест Бромвича 3-1.
Ну, это, в общем, одно и то же.
В общем-то, как-то...
Тут трудно, трудно разойтись нам. То есть вы верите в то, что Рединг забьет? Не знаю.
Ну, может быть, Павел...
Павел, может... да. На стадионе, кстати, было такое, ну, изрядное, я не скажу, количество, но мы видели, ну, человек 30 русскоязычных, и крики сзади «Паша, Паша!»
То есть... Не помогли.
Нет, естественно. Ну, на самом деле, Погребняк, наверное, был там лучшим в составе, но ему там не с кем играть просто в этом убожестве. Просто тупо не с кем. Никто не может дать пас там, но это, не знаю. За пределами добра и зла эта команда, которая дома на глазах своих зрителей вообще просто не может ничего.
Понятно.
Но поедем в воскресенье. Там два центральных матча тура. Ливерпуль, Ман Юнайтед. Ливерпуль на грани, я все-таки думаю, на грани того, что тренер должен будет покинуть эту команду. Ну, так я думаю. И поражение от Манчестера... Ну, может быть, его не сразу уволят, но, в общем, приведет к какому-то ультиматуму. И мы-то считаем, что именно так и будет, что Юнайтед выиграет 2-1.
Ну, здесь мы вполне можем разойтись, потому что Нострадамус ставит боевую ничью 2-2. То есть один гол все-таки второй Ливерпуль на последней минуте забьет и счет сравняет. Вот,
судя по тому, как Ливерпуль играл с Арсеналом, в общем, в это верится как-то с большим трудом. В том, что он вообще может не проиграть Юнайтед. Ну, посмотрим. Ну и главный матч тура, естественно. Я бы сказал, что раньше, да я сейчас это скажу, что играет фидер-клуб с тем клубом, которого он фидирует. Угу. И, тем не менее, в прошлом году мы разошлись поровну. 0-1 и 1-0. Что в этом году будет, по-вашему?
Ну, у нас такая скромная, достаточно боевая, но при этом победа хозяев 2-1 выиграет Манчестер Сити. Несмотря, судя по всему, на жесткое сопротивление.
Да, жесткое сопротивление приведет к счету 1-1, по-нашему.
То есть везде мы расходимся в один гол, который, возможно...
Ну, не забьет. Везде, к сожалению.
Только не везде, только даже до последних матчей. Да, воскресные матчи у нас на один гол. Так что будем внимательно смотреть, соответственно, то есть ожидать.
Есть иллюзии, есть иллюзии, имеется в виду. Ну, на самом деле, мы сейчас должны дойти до Рубикона. И вот в следующем подкасте мы уже с вами будем ставить по-новому. Как вы помните. Сейчас мы подинтригуем чуть-чуть слушателей-читателей. Ну, они все это прочтут на блоге.
Хорошо, слушайте. Хорошо, мы готовы на все. Я понимаю, что в нынешних, так сказать, правилах вам не приблизиться к нам, видимо, все-таки. Но мы согласны и на новые, чтобы интрига была получше. Это все. Думаю, что хорошо, хорошо. Вот так, что будем ожидать с нетерпением. Новая жизнь, новая игра.
Готовьте
новые правила, новая интрига.
Да. Готовьте новую
Готовим
песню.
Звезды.
Новую
Готовим песню. Новые звезды.
Да, хорошо. Хорошо, спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск подкаста. С вами был Иван Меркуриев. Как быть непобедимыми, знаем только мы.